сегодня вспоминаем.
Христос воскресе! День 20 апреля в истории. В 1113 году в этот день на Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах. Он правил 13 лет и был одним из лучших князей древнего периода русской истории. Летопись называет его братолюбцем, нищелюбцем и добрым страдальцем за русскую землю. Один из советов Владимира Мономаха – не нарушать клятв, не убивать ни правого, ни виноватого и не повелевать убивать. 20 апреля 1656 года в России взамен серебряных монет появляются медные деньги. В 17 веке российское государство еще не имело собственных золотых и серебряных рудников, и для изготовления русских монет эти материалы ввозились из-за границы. России, которая тогда вела затяжную войну с Речью Посполитой, за присоединение Украины требовалось огромные суммы на содержание армии и для продолжения войны. Денег у государства катастрофически не хватало, тогда было решено внести в оборот медные деньги, причем выпускать их решили по цене серебряных. 20 апреля 1656 года в Москве медные деньги были пущены в оборот взамен серебряных монет. Причем налоги и старые недоимки собирались серебром, а платежи из казны и жалования платились медью. Из фунта меди стоимостью 12 копеек стали чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета поначалу действительно имела хождение наравне с серебряными копейками, однако вскоре чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных медных денег, которые чеканились на монетном дворе Москвы и на специально открытых заводах в Новгороде и Пскове, привел к обесцениванию медных денег. К тому же их легко было подделать. Все это повлекло за собой недоверие населения к новым деньгам и обвальную инфляцию. К 1662 году рыночная цена медных денег упала в 15 раз. Несмотря на царский указ, стоимость товаров сильно возросла, покупательная способность медной монеты падала. Положение ухудшалось с каждым днем, крестьяне отказывались возить свои продукты в города, потому что не хотели получать за них ничего, не стоящую медь. А в Москве процветала нищета и голод. Вследствие всего этого население оказалось неплатежеспособным, что привело к знаменитому медному бунту, восстанию в Москве 4 августа 1662 года, в котором приняли участие городские низы, ремесленники, торговцы и крестьяне пригородных сел. Несмотря на беспощадное подавление бунта силами правительства, он не прошел бесследно. В 1663 году по царскому указу чеканка медных монет была прекращена, медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты. Медные деньги из обращения были полностью изъяты, а частными лицами было указано переплавить их в разные нужные предметы или принести в казну. В такой же день 1788 года Екатерина издала указ об отмене обычая сечь кнутом преступника, уложив несчастного на спину так называемого ассистента. Это был такой старинный обычай приказни кнутом выхватывать из любопытствующей толпы, теснившейся у эшафота какого-нибудь парня, поздоровее и использовать его в качестве живого козла. При других видах наказаний ассистентами палача могли стать его ученики, гарнизонные солдаты или низшие полицейские чины. Во время царствования Екатерины II этот и многие другие жестокие обычаи были упразднены. В 1933 году издательство «Молодая гвардия» приступило к выпуску серии «Жизнь замечательных людей». Первой была напечатана книга Александра Дейча «Генрих Гейне». На авантитуле книг «Жизнь замечательных людей» была написана серия биографий, основанная в 1933 году Максимом Горьким. Все верно, в советскую эпоху серия действительно была основана Горьким, но еще раньше, в 80-е годы 19 века, аналогичная серия под названием «Биографическая библиотека» или «Жизнь замечательных людей» была придумана и осуществлена российским издателем Флорентием Павленковым, выпустившим в свет более 200 биографий знаменитых людей. В этот день родились. Всего два композитора заслужили высокую честь называться музыкальной совестью Москвы. Первым был Сергей Иванович Танеев, вторым Николай Яковлевич Мясковский, родившийся в такой же день 1881 года. Человек четких жизненных ориентиров и нравственных представлений, он принес музыкальное искусство 20 века, сам дух профессиональной композиторской этики в синтезе традиций петербургской и московской школ. К 1940 году Мясковский был уже автором 21 симфонии. Последняя предвоенная симфония по праву считается жемчужиной его творчества. В августе 41-го по решению правительства вместе с другими деятелями культуры Мясковский покинул Москву и гостеприимно встретил Нальчик. Потом был Тбилиси, из Тбилиси москвичей отправили в Баку, а затем морем через Каспий перевезли в Красноводск. Конечным пунктом назначения стала столица Киргизии Фрунзе. Но как только германские войска были отброшены от Москвы, Мясковский принялся хлопотать о своем возвращении. 15 декабря 1942 года он вновь оказался в столице. Поскольку очень многие профессора Московской консерватории еще не вернулись из эвакуации, ему приходилось выполнять двойную и тройную педагогическую нагрузку. Кроме того, он участвовал в восстановлении филармонической жизни столицы. После окончания войны, когда огромное напряжение военных лет спало, Николай Яковлевич почувствовал себя плохо. Не в состоянии заниматься сочинением, он пересматривал свои старые партитуры, внося уточнения и изменения. В этот день родился актер Павел Луспекаев. Увы, он прожил только 43 года. Луспекаев снялся во многих фильмах, но самой яркой его работой в кино стала роль Верещагина в «Белом солнце пустыни». Пожалуй, самый комичный эпизод в фильме, когда жена предлагает Верещагину черную икру, а он от нее отказывается. Эти кадры снимали глубокой ночью. 2 килограмма деликатеса были куплены в ресторане. Специально для кадров с икрой была сделана плошка с углублением, чтобы ложка в ней тонула. Пока настраивали аппаратуру, Верещагин, войдя в образ, съел несколько ложек редкого продукта. Увидев это безобразие, режиссер скомандовал: «Все, снимаем безо всяких репетиций и дублей». Самое обидное, что икра никому из съемочной группы после работы так и не досталась. Все так устали, что не догадались поставить ее в холодильник. Однажды на гастролях в Кисловодске Павел Луспекаев с товарищами опаздывали на выездной спектакль в Пятигорск. Когда поезд подошел к перрону, стало ясно, что выйти невозможно, толпа пассажиров хлынула в вагон. Тогда Луспекаев громовым голосом объявил: «Граждане, расступитесь, дайте пройти группе пациентов сумасшедшего дома, не загораживайте проход». Все оторопели и поневоле расступились. Артисты вышли, двери стали закрываться. Пассажиры обо всем догадались и начали возмущаться. «Не тех вывели», — отреагировал Луспекаев. Роль Верещагина стала для Луспекаева последней. У него были ампутированы ступни ног. Он ходил на протезах. Когда он шел на съемочную площадку, за ним всегда следовала жена и несла алюминиевый стульчик. Через каждые 20 метров он присаживался отдохнуть. После съемок всегда садился у моря, опускал ноги в воду. Чувствовал, что его жизнь подходит к концу, и старался как можно чаще быть в кругу людей. Он ушел из жизни 17 апреля 1970 года. Осталось 23 фильма с участием этого замечательного актера. Испетая им песня Булата Акуджавы и Исаака Шварца «Ваше благородие». Таким был день 20 апреля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.